Если бы он узнал об этом союзе не в ту минуту, когда в мечтах уже хоронил господина де Баржетона, он, конечно, проявил бы живейшую радость. Обдумав настоящее свое положение, поразмыслив над судьбой, ожидавшей такую красивую девушку-бесприданницу, как Ева Шардон, он счел бы этот брак нечаянным счастьем. Но теперь настал для него тот час, когда юноши, оседлав разные «если», берут любые препятствия. Он жил золотыми грезами. Он только что мысленно царил в высшем обществе. Поэт страдал от столь быстрого возврата к действительности. Ева и Давид подумали, что брат их молчит, подавленный таким великодушием. Для этих прекрасных душ молчаливое согласие свидетельствовало об истинной дружбе. Типограф с милым и сердечным красноречием стал рисовать счастье, ожидавшее всех четверых. Несмотря на возражения Евы, он обставлял второй этаж с расточительностью влюбленного. С наивным простодушием отвел он третий этаж для Люсьена, а помещение над пристройкой во дворе предназначил для госпожи Шардон, в отношении которой он желал проявить истинно сыновнюю заботливость. Короче, он предрекал семье такое счастье и брату своему такое независимое положение, что Люсьен, зачарованный голосом Давида и ласками Евы, идя тенистой дорогой вдоль тихой и сверкающей Шаранты под звездным небосводом в мягкой прохладе ночи, позабыл о терновом венце, который светское общество возложило на его чело. Господин де Рюбампре оценил, наконец, Давида. Подвижность натуры вновь перенесла его в жизнь чистую, трудовую и мещанскую, которую он до сих пор вел. Она представилась ему более приглядной и беззаботной. Шум аристократического мира отдалялся все более и более. Наконец, ступив на мостовую Умо, чистолюбец пожал руку брату и вошел в тон со счастливыми любовниками. «А что, ежели твой отец воспротивится браку?» — сказал он Давиду. «Ты знаешь, как мало он обо мне заботится. Старик живет для самого себя. Но я завтра все же схожу в Марсак повидаться с ним и добьюсь, чтобы он сделал необходимые для нас перестройки». Давид проводил брата и сестру до дому и тут же попросил у госпожи Шардон руки Евы, как будто дело не терпело отлагательства. Мать взяла руку дочери, с радостью соединила ее с рукою Давида и, влюбленный, осмелев, поцеловал в лоб свою прекрасную невесту, которая, зардевшись, улыбнулась ему. «Вот она, помолвка бедняков», — сказала мать, подняв глаза и как бы взывая о благословении свыше. «Вы мужественны, дитя мое», — сказала она Давиду, — «ведь мы в несчастье, и я боюсь, как бы оно ни оказалось заразительным». «Мы будем богаты и счастливы», — серьезно сказал Давид. «Прежде всего, вы бросите свое ремесло, не будете больше сиделкой и вместе с вашей дочерью и Люсьеном переселитесь в Ангулем». Все трое принялись наперебой рассказывать удивленной матери о своих чудесных планах, увлекшись той беспечной семейной беседой, когда пожинают то, что еще не посеяно, и заранее вкушают будущие радости. Давида пришлось выпроводить. Он желал бы, чтобы этот вечер длился вечно. Пробило час, когда Люсьен воротился, проводив своего будущего зятя до ворот Пале. Почтенный пастель, встревоженный необычным оживлением, стоял за ставнями и прислушивался. Он отворил окно и, увидев у Евы свет в такой поздний час, размышлял, что творится у Шардонов. «Что случилось, сынок?» — сказал он, увидев возвращающегося Люсьена. «Не нужна ли моя помощь?» «Нет, сударь», — отвечал поэт. «Но вы наш друг, и я могу сказать вам, в чем дело. Мать дала согласие на обручение моей сестры с Давидом Сешаром». В ответ пастель захлопнул окно. Он был в отчаянии. Почему он раньше не попросил руки девицы Шардон? Вместо того, чтобы вернуться в Ангулем, Давид пошел по дороге в Марсак. Он шел не спеша и на восходе солнца очутился у виноградника, примыкавшего к отцовскому дому. Влюбленный заметил под миндальным деревом голову старого медведя, видневшуюся из-за изгороди.
«Здравствуй, отец», — сказал Давид.
Да это ты, сынок! Что тебя в этакую пору принесло? Пройди тут», — сказал виноградарь, указывая сыну на решетчатую калитку. «Виноград мой весь в цвету, ни одной лозиночки не прихватило морозом. В нынешнем году больше 20 бочек получу сарпана. И то сказать, удобрение было знатное».
«Отец, я пришел по важному делу».
«Ну а как здравствуют станки, ты, небось, разбогател?»
«Покуда еще нет, но разбогатею».
«Все эти буржуа», — отвечал отец, «то бишь господин маркиз, господин граф, все они обвиняют меня, будто, удобряя землю, я порчу вино. А на что тогда ученость? Только мозги засорять». Получат, видишь ли, эти господа, когда 7, когда 8 бочек вина сарпана, а продадут их по 60 франков за бочку, а что это принесет? От силы 400 франков с арпана, и то в урожайный год. А я получаю 20 бочек и продаю по 30 франков каждую, 600 франков чистоганом. Кто в дураках? «Качество, качество! Фу ты, думаю, а на что мне ваше качество? Держите его для себя, господа маркизы. А по мне качество — это денежки. Так что ты говоришь?»
«Отец, я женюсь. Я пришел попросить вас...»
«Попросить? О чем? Женись, я не перечу, но что касается да... Ведь я сам хоть по миру ступай». «Виноградники в разор разорили. 2 года из сил выбиваюсь, то землю удобряй, то подати плати, то еще какие-то повинности. Правительству только бы деньги драть, все пенки снимают. Вот уже 2 года, как бедные виноделы трудятся попусту. Нынешний год как будто обещает быть урожайным. Так вот беда, подорожали бочки. По 11 франков за каждую платил». «Работаешь на бочара? Ну, что это ты до сбора винограда жениться вздумал?»
«Отец, я прошу лишь вашего согласия».
«Ну, это особая статья. А смею спросить, на ком ты женишься?»
«Я женюсь на Еве Шардон».
«Кто она такая? Что за птица?»
«Дочь покойного господина Шардона, аптекаря из Умо».
«Ты женишься на девице из Умо? Ты, буржуа, королевский печатник в Ангулеме! Вот они, плоды просвещения! Вот и посылай детей в коллеж! А-а-а! Видно, она богачка, сынок!» — сказал с умильной миной старый винодел, приближаясь к сыну. «Ведь если ты берешь девицу из Умо, стало быть, у нее денег куры не клюют. Ладно, хоть за аренду дома теперь заплатишь. Помилуй, сынок, ты задолжал мне за 2 года и 3 месяца 2700 франков. Как нельзя кстати, расплачусь с бочаром. Не будь ты мне сыном, я бы потребовал с тебя проценты. Дело прежде всего. Ну уж так и быть». «Я с тебя их не взыщу. А что у нее за душой?»
«То же, что было и у моей матери». Старый винодел чуть было не сказал, неужто всего 10 тысяч, но, вспомнив, что он отказал в отчете сыну, вскричал:
«Стало быть, ничего?»
«Богатство моей матери было в ее уме и красоте».
«Ступай-ка на рынок». «Увидишь, много ли тебе за эти сокровища дадут? Сущее наказание с детьми!» «Нет, Давид, когда я женился, у меня всего состояние было, что бумажный колпак на голове, да руки. Я был бедный медведь. Но у тебя-то ведь в руках отличная типография. Мой подарок! Ты мастер своего дела, учен. Тебе пристало жениться на ангулемской купчихе, взять приданого этак 1030-40 франков. «Брось все эти амуры, я сам тебя женю. Тут неподалеку, не больше мили от нас, живет вдова, мельничиха, лет 32. У нее угодий на 100 000 франков. Вот это тебе пара! Ее владения примыкают к Марсаку. Какое славное составилось бы у нас именьице! А уж как бы я в нем хозяйничал! Говорят, она просватана за своего приказчика Куртуа, да ты почище его! Я примусь хозяйничать на мельнице, а она пускай прохлаждается в Ангулеме.
Отец, я помолвлен».
«Давид, ты, я вижу, вовсе не имеешь практического смысла. Боюсь, что разоришься в прах. Да ежели ты и вправду вздумаешь жениться на этой девице из Умо, я судом взыщу с тебя арендную плату, потому что не предвижу ничего путного».
«Ах, мои станки, мои бедные станки! Какая уйма денег потрачено, чтобы вас смазывать, держать в чистоте, чтобы вы работали исправно! Одно утешение — надежда на хороший урожай».
«Отец, до нынешнего дня я, кажется, причинял вам мало огорчений».
«И еще меньше платил за аренду дома», — отвечал винодел.
«Помимо согласия на мою женитьбу, я хотел просить вас возвести 3-й этаж над домом и отделать помещение над пристройкой во дворе».
«Что вздор, то вздор! Сам знаешь, нет у меня ни одного су! Ты неужто у меня шальные деньги, чтобы выбрасывать их на ветер? Мне-то от этого какой прок, а? Смотрите на него, поднялся с позаранку, вздумал просить меня о каких-то надстройках, которые и королю не по карману. Хоть ты и Давид, да у меня нет сокровищ Соломона. Ты, видно, с ума сошел!» «И вправду, кормилица подменила мне ребенка. Вот где винограду-то уродиться», — сказал он, прерывая собственную речь и указывая Давиду на какую-то лозу. «Вот эти детки не обманут родительских надежд. Ты их лелеешь, они тебе плоды приносят. Отдал я тебя в коллеж, из сил выбивался, чтобы только ты по ученой части пошел. Обучался ты у дедо. А к чему привели все эти причуды? Меня награждают снохой из Умо, бесприданницей. Не обучайся ты наукам, живи у меня на глазах, не вышел бы ты из моей воли, женился бы на мельничихе, и был бы у тебя теперь капитал 100 000, да еще мельница в придачу, и вдруг... Что ж, ты вообразил, что я в награду за твои нежные чувства настрою тебе дворцов, а еще ученый? И впрямь можно подумать, что в доме, где ты живешь, свиньи помещались 200 лет сряду, и твоя девица из Умо не может там почивать. Подумаешь? Что, она королева французская?»
«Ну хорошо, отец, я надстрою 3-й этаж на свои деньги. Пускай отец богатеет за счет сына, пускай это будет наперекор здравому смыслу. Что ж, порой так случается».
«Нет уж ты, голубчик мой, со мною сделай милость, не хитри. Платить за аренду не из чего, а как этажи возводить, так и денежки нашлись».
Дело обертывалось таким образом, что трудно было договориться. И старик был в восторге, ведь ему удалось поставить сына в положение, при котором он мог не дать ему ничего и все же соблюсти видимость отеческой заботы. Итак, Давид добился от отца лишь согласия на брак и разрешения произвести на свой счет необходимые перестройки в отцовском доме. Старый медведь, этот образец отцов старинного закала, оказал сыну милость уже тем, что не потребовал уплаты за аренду и не отобрал сбережений, о которых тот так неосторожно упомянул. Давид воротился домой опечаленный. Он понял, что в беде не придется рассчитывать на помощь отца. В Ангулеме все только и говорили, что о невольной колкости епископа и об ответе госпожи де Баржетон. Подробности события были так извращены, преувеличены, приукрашены, что наш поэт стал героем дня. Из высших сфер, где разразилась эта буря сплетен, несколько капель упало и на простых горожан. Когда Люсьен, направляясь к госпоже де Баржетон, проходил по Балье, он заметил завистливое внимание, с каким на него поглядывали молодые люди,
и уловил несколько фраз, польстивших его гордости.
«Вот счастливец»,
— сказал писец стряпчего по имени Птекло, товарищ Люсьена по коллежу. Он был дурен собою, и Люсьен обращался с ним покровительственно.
«Еще бы! Красив, талантлив. Разумеется, она от него без ума», — отвечал один из дворянских сынков, присутствовавших при чтении.
Люсьен с нетерпением ожидал того часа, когда, как он знал, застанет Луизу одну. Ему надо было получить благословение этой женщины, ставшей вершительницей его судеб, на брак сестры. Как знать, не станет ли Луиза нежнее после вчерашнего вечера, и не приведет ли эта нежность к блаженному мгновению? Он не ошибся. Госпожа де Баржетон встретила Люсьена с такой напыщенностью в чувствах, что неискушенный в любви поэт усмотрел в этом лишь трогательное выражение нараставшей страсти. Она позволила поэту, так много выстрадавшему накануне, покрыть пламенными поцелуями ее прекрасные золотистые волосы, руки, лоб.
«Когда б ты мог, читая стихи, видеть свое лицо?» — сказала она.
Накануне, когда Луиза, сидя на диване, отирала своей белой рукой капли пота, как бы заранее убиравшая жемчугами это чело, на которое она готова была возложить венец, они перешли на «ты» к этой ласке речи.
«Молнии метали твои дивные глаза. От твоих уст, грезилось мне, тянулись золотые цепи, приковывающие сердца к устам поэтов. Ты должен прочесть мне всего Шенье. Это поэт влюбленных, и ты не будешь более страдать. Я этого не допущу. Да, ангел души моей, я создам для тебя оазис. Ты будешь жить там жизнью поэта, деятельной, изнеженной, беспечной, трудолюбивой, созерцательной и рассеянной. Но никогда не забывайте, сударь, что лаврами вы обязаны мне. В этом будет для меня достойная награда за те страдания, которые выпадут на мою долю. Бедняжка ты мой, свет не пощадит меня, как не пощадил и тебя. Он мстит за счастье, которому сам не причастен. Да, я вечно буду преследуема завистью. Уже ли вы этого не приметили вчера? Уже ли вы не видели, как налетели на меня эти мухи, чтобы, ужалив, упиться свежей кровью? Но я была счастлива, я жила. Так давно не звучали все струны моего сердца».
Слезы струились по щекам Луизы. Люсьен взял ее руку и вместо ответа долго целовал ее. Итак, эта женщина льстила суетности поэта, как прежде льстили мать, сестра и Давид. Все вокруг продолжали возводить для него воображаемый пьедестал. Все потакали ему в его самообольщении, и друзья, и враги. Он жил в мареве честолюбивых грез. Молодое воображение так естественно поддается похвалам и лести. Все кругом так спешит услужить молодому человеку, красивому, исполненному надежд, что надобен не один отрезвляющий горький урок, чтобы рассеять этот самообман.
«Луиза, красавица моя, ты согласна быть моей Беатриче, но Беатриче, позволяющей себя любить, возможно ли это?»
Она подняла свои прекрасные глаза, до той поры опущенные, и сказала, противореча своим словам ангельской улыбкою,
«Если вы того заслужите, то позже». «Уже ли вы несчастливы? Овладеть сердцем женщины, иметь право сказать ей все откровенно, быть уверенным, что вас поймут, уже ли не в этом счастье?» «Да», — отвечал он тоном обиженного любовника. «Дитя», — сказала она с насмешкой. «Но послушайте, вы желали что-то мне сказать? Ты вошел такой озабоченный, мой Люсьен?»
Люсьен, рабея, доверил возлюбленной тайну любви Давида и сестры и рассказал о предстоящем браке.
«Люсьен, бедняжка», — сказала она. «Он боится, что его накажут, побронят, точно он сам женится. Но что в том дурного?» — продолжала она, погружая пальцы в кудри Люсьена.
Что мне до твоей семьи, когда ты — это ты? Неужто женитьба моего отца на служанке тебя бы огорчила? Милый мальчик, для влюбленных семья — это только они одни. Неужто что-либо в мире, помимо моего Люсьена, способно меня интересовать? Добейся известности, завоюй славу, вот в чем наша цель». Люсьен при этом себялюбивом ответе почувствовал себя счастливейшим человеком в мире. В ту минуту, когда он выслушивал сумасшедшие доводы, при помощи которых Луиза доказывала ему, что они одни в целом мире, вошел господин де Баржетон. Люсьен насупил брови и, казалось, смутился. Луиза ободрила его взглядом и пригласила отобедать с ними и, кстати, прочесть ей стихотворение Андре Шенье, покуда не соберутся игроки и обычные ее гости.
«Вы доставите удовольствие не только ей», — сказал господин де Баржетон, — «но и мне также. По мне нет ничего лучше, как чтение после обеда».
Обласканный господином де Баржетоном, обласканный Луизой, окруженный той особой внимательностью слуг, которую они проявляют к любимицам своих господ, Люсьен остался в особняке де Баржетонов и приобщился ко всем дарам роскоши, предоставленным в его пользование. Когда салон наполнился гостями, он, осмелев от глупости господина де Баржетона и любви Луизы, принял высокомерный вид, в чем поощряла его прекрасная возлюбленная. Он вкушал от наслаждений неограниченной власти, завоеванной Наис, и она охотно делила ее с ним. Короче, в этот вечер он пробовал свои силы в роли провинциального героя. Наблюдая новые замашки Люсьена, кое-кто думал, что он, как говорилось в старину, завел амуры с госпожою де Баржетон. В углу гостиной, где собрались все завистники и клеветники, Амели, пришедшая вместе с господином Дюшатле, уверяла всех, что это великое несчастье уже свершилось.
«Не вменяйте в вину Наис тщеславия юнца, возгордившегося тем, что он очутился в обществе, в которое он и не мечтал проникнуть», — сказал Шатле. «Неужто вы не видите, что этот Шардон принимает любезные фразы светской женщины за поощрение кокетки? Он еще не умеет отличить истинную страсть, которую хранят в тайниках души, от покровительства и ласковых речей, что стяжали ему красота, молодость и талант. Женщины были бы достойны глубокого сожаления, будь они повинны во всех желаниях, которые они нам внушают. Он, конечно, влюблен, ну а Наис...»
«О, Наис!» — вторила коварная Амели. «Наис счастлива этой страстью. В ее возрасте любовь молодого человека чрезвычайно соблазнительна. Помилуйте, ведь сама молодеешь, обращаешься в юную девушку, перенимаешь девичью застенчивость, манеры и не думаешь, как это смешно». «Ну, что вы скажете? Аптекарский сынок держит себя хозяином у госпожи де Баржетон».
«Любовь, любовь преград не знает», — пропел Адриан.
На другой день в Ангулеме не было дома, где бы не судачили о степени близости господина Шардона, алиас, иначе де Рюбампре, и госпожи де Баржетон. Они были повинны лишь в нескольких поцелуях, а свет обвинял их в самом предосудительном счастье. Госпожа де Баржетон расплачивалась за свое владычество. Среди причуд светского общества не примечали львы непостоянства в суждениях и прихотливости в требованиях. Одним все дозволено, они могут совершать самые безрассудные поступки. Все, что от них исходит, благопристойно, любые их действия будут оправданы. Но есть другие, к которым свет относится с чрезвычайной суровостью. Они обязаны быть безукоризненными во всем, им нельзя ни ошибаться, ни погрешать ни в чем, нельзя дозволить себе ни малейшей оплошности. Точь-в-точь, как обращаются со статуями, сперва ими любуются, а потом сбрасывают с пьедестала, как только от зимних морозов у них отвалится палец, либо отпадет нос. Человеческие слабости им не дозволены, они обязаны быть богоподобными». Взгляд, которым обменялись госпожа де Баржетон и Люсьен, был равноценен 12 годам счастья Зизины и Франсиса. Пожатие руки должно было навлечь на влюбленных все громы Шаранты. Давид привез из Парижа небольшие сбережения, которые предназначил на расходы, связанные с женитьбой и надстройкой третьего этажа в родительском доме. Расширить дом не значило ли потрудиться ради самого себя? Рано или поздно дом перейдет к нему, ведь отцу 78 лет. Итак, типограф возвел для Люсьена третий этаж над домом, легкую деревянную надстройку, чтобы не чересчур обременять старые, источенные временем стены. Он любовно отделывал и обставлял квартиру во втором этаже, где предстояло жить прекрасной Еве. То было время радости и безоблачного счастья для обоих друзей. Хотя узкие рамки провинциального существования стесняли Люсьена, и ему наскучила мелочная бережливость, превращавшая 100 су в огромную сумму, все же он безропотно переносил мелочные расчеты и лишения нищеты. Печальная задумчивость уступила место ликующему выражению надежды. Он видел звезду, засиявшую над его головой. Он мечтал о волшебной жизни, основывая свое счастье на могиле господина де Баржетона, который от времени до времени страдал плохим пищеварением и по счастливой мании полагал, что тяжесть в желудке после обеда — недуг, против которого единственное средство — плотно поужинать. В начале сентября месяца Люсьен не был более фактором. Он был господином де Рюбампре. Он занимал квартиру, великолепную в сравнении с жалкой мансардой со слуховым окошком, в которой ютился в Умо скромный Шардон. Он не был более обывателем Умо. Он жил в Верхнем Ангулеме, обедал раза 4 в неделю у госпожи де Баржетон. К нему благоволил сам епископ, и он был принят в епископском доме. По роду своих занятий он принадлежал к разряду образованнейших людей. Наконец, ему предстояло в будущем занять место среди знаменитостей Франции. Конечно, прохаживаясь по нарядной гостиной, прелестной спальне и кабинету, убранным со вкусом, он мог утешаться мыслью, что те 30 франков, которые он урывает каждый месяц из заработка своей сестры и матери, который дается им таким тяжелым трудом, он возместит 100 крат, ибо он предвидел день, когда исторический роман «Лучник Карла IX», над которым он трудился уже в течение 2 лет, и томик стихов под заглавием «Маргаритки» прославят его имя в литературном мире и принесут ему достаточно денег, а тогда он отдаст свой долг матери, сестре и Давиду. И мог ли он, пребывая в столь благородной уверенности, чувствуя себя человеком выдающимся, слыша, как гремит его имя в веках, не принимать этих жертвоприношений? Он, смеясь, переносил лишения, он наслаждался своими последними невзгодами. Ева и Давид позаботились о счастье брата прежде, нежели о своем собственном. Свадьба откладывалась до тех пор, покуда рабочие не окончат отделку, окраску, оклейку обоями третьего этажа. Дела Люсьена устраивались в первую очередь. Того, кто знал Люсьена, не удивило бы такое самопожертвование. Он был так обаятелен, так ласков в обращении, так очаровательно выражал он свое нетерпение, так мил был в своих прихотях. Желания его выполнялись, едва успевал он слово вымолвить. Это роковое преимущество чаще служит во вред молодым людям, чем во благо. Избалованный участием, которое внушает к себе прекрасная юность, осчастливленный себелюбивым покровительством, которое свет оказывает своим любимцам, как богач подает милостыню нищему, вызвавшему его сочувствие и тронувшему его сердце, многие из этих взрослых детей начинают упиваться этой общей благосклонностью вместо того, чтобы извлекать из нее пользу. Не зная скрытой основы и пружин общественных отношений, они воображают, что их вечно будут встречать с улыбкой и не ждут разочарования. но наступает час, когда свет выбрасывает их, как престарелую кокетку за дверь гостиной или на улицу, как ветхое тряпье нагих, облезших, обобранных, без имени, без денег. Впрочем, Ева была довольна отсрочкой. Она желала не спеша обзавестись всем необходимым для молодого хозяйства. И как могли влюбленные в чем-либо отказать брату, который, глядя, как его сестра берется за иглу, трогательно говорил: «Как бы я желал уметь шить!» Да и сам серьезный и наблюдательный Давид был соучастником этой самоотверженной любви. Однако ж после успеха Люсьена у госпожи де Баржетон он испугался перемены, которая происходила в Люсьене. Он опасался, как бы Люсьен не проникся презрением к мещанским нравам. Желая испытать брата, Давид не однажды ставил его перед необходимостью выбора между патриархальными семейными радостями и утехами света. И всякий раз, когда Люсьен жертвовал ради семьи светскими удовольствиями, он восклицал: «Нет, нам никто его не испортит». Не однажды трое друзей и госпожа Шардон устраивали загородные прогулки, как это водится в провинции. Они шли в леса, что окружают Ангулем, и тянутся вдоль Шаранты. Они завтракали, расположившись на траве провизией, которую ученик Давида приносил в известный час в назначенное место. Потом, не истратив и трех франков, немного усталые, они вечером возвращались домой. В особо торжественных случаях они обедали в деревенских ресторациях, представляющих собою нечто среднее между провинциальными трактирами и парижскими кабачками. Тут они позволяли себе кутеж. Он обходился им в 5 франков, которые Давид и Шардоны платили поровну. Давид был бесконечно признателен Люсьену за то, что ради сельских развлечений он пренебрегал удовольствиями, которые ожидали его в доме госпожи де Баржетон, и пышными зваными обедами. Теперь всякий желал чествовать ангулемскую знаменитость. При таких-то обстоятельствах, именно в то время, когда почти уже все необходимое для будущего хозяйства было налицо, и Давид отправился в Марсак приглашать отца на свадьбу, в надежде, что старик, очарованный невесткой, примет на себя часть огромных расходов, связанных с перестройкой дома, произошло одно из тех событий, которые в провинциальных городках совершенно изменяют положение вещей. Люсьен и Луиза имели в лице Шатле домашнего соглядатая. И он с настойчивостью, порожденной ненавистью, которая примешивалась страсть, равно как и жадность, искал случая вызвать скандал. Сикст желал довести госпожу де Баржетон до столь явного выражения чувств к Люсьену, чтобы ее сочли погибшей. Он выказывал себя покорным наперсником госпожи де Баржетон. Но если он восхищался Люсьеном в улице Минаж, то в других домах всячески поносил его. Он незаметно завоевал себе право бывать запросто у Наис, которая уже нисколько не остерегалась своего прежнего обожателя. Но он был чересчур преувеличенного мнения о наших любовниках. К великому огорчению Луизы и Люсьена, любовь их по-прежнему оставалась платонической. В самом деле, есть страсти, которые затягиваются в своем развитии, и как знать, худо это или хорошо. Влюбленные пускаются в маневрирование чувствами. Рассуждают, они действуют, сражаются в открытом поле, они идут на приступ. Они пресыщаются, растрачивая попусту свою страсть. Влюбленные в таких случаях слишком много размышляют, слишком взвешивают свои чувства. Часто страсти, выступившие в поход с развернутыми знаменами, в полном параде, пылая желанием все сокрушить, кончают тем, что уходят в себя, не одержав победы, посрамленные, обезоруженные, обескураженные напрасной шумихой. Такой роковой исход порою объясняется робостью молодости и желанием отсрочить развязку, столь приманчивым для неопытных в любви женщин, ибо ни отъявленные фаты, изощренные в искусстве волокитства, ни записные кокетки, искушенные в любовной науке, не пойдут на такой взаимный обман. Притом провинциальная жизнь удивительно не благоприятствует любовным утехам и, напротив, располагает к рассудочным спорам о страсти. А препятствия, которые она ставит нежным отношениям, связующим влюбленных, побуждают пылкие души к крайностям. Провинциальная жизнь зиждется на таком придирчивом соглядательстве, на такой откровенности внутреннего уклада, так не допускает она ни малейшей близости, столь утешительной и отнюдь не оскорбляющей добродетели, так безрассудно опорочиваются там самые чистые чувства, что дурная слава многих женщин ими вовсе не заслужена. И многие из них сожалеют, что напрасно не вкусили они от всех радостей греха, если им приходится нести на себе все его печальные последствия. Общество, которое легкомысленно клеймит или порицает явные проступки, которыми кончается длительная тайная борьба, пожалуй, само больше всего повинно в том, что разыгрываются скандальные истории. Но большинство людей, злословящих по поводу якобы позорного поведения некоторых женщин без вины виноватых, никогда не задумывалось о причинах, побудивших их бросить вызов обществу. Госпожа де Баржетон должна была оказаться в том нелепом положении, в котором оказывались многие женщины, чье падение совершилось уже после того, как они были несправедливо обвинены. При зарождении страсти препятствия пугают неопытных людей. Препятствия же, стоявшие на пути наших влюбленных, напоминали нити, которыми лилипуты опутали Гулливера. То были бесчисленные пустяки, которые сковывали всякое движение и убивали всякое пылкое желание. Так госпожа де Баржетон постоянно была на виду у всех. Если бы она вздумала запереть двери для гостей в те часы, когда у нее бывал Люсьен, этим все было бы сказано, пожалуй, проще было бы сбежать с ним. Правда, она принимала его в будуаре, с которым он так свыкся, что чувствовал себя там хозяином. Но двери будуара умышленно держали открытыми. Все происходило самым добродетельным образом. Господин де Баржетон, точно майский жук, кружил по комнатам, не думая, что его жене хочется побыть с Люсьеном наедине. Не будь иных помех помимо него, Наис легко могла бы избавиться от присутствия мужа, дав ему какое-нибудь поручение вне дома или же заняв его какой-нибудь хозяйственной работой. Но ее одолевали гости, а они становились все назойливее по мере того, как возрастало любопытство. Провинциалы, по своей природе люди вздорные, им любо досадить зарождающиеся страсти. Слуги сновали взад и вперед по дому, входили без зова и не постучав в дверь в силу старинных привычек, раньше совсем не досаждавших женщине, у которой не было причины скрывать что-либо. Изменить домашний уклад не значило ли признаться в любви, в которой Ангулем еще сомневался? Госпожа де Баржетон шагу не могла ступить из дому, чтобы весь город не знал, куда она отправилась. Прогулка вне города вдвоем с Люсьеном была бы отчаянным поступком, предпочтительнее было бы запереться с ним дома. Если бы Люсьен засиделся у госпожи де Баржетон за полночь, когда гости уже разошлись, утром поднялись бы толки. Итак, и дома, и вне дома госпожа де Баржетон всегда была на людях. Эти подробности рисуют провинцию. Там грех либо признан, либо невозможен. Луиза, как все увлеченные страстью неопытные женщины, мало-помалу начинала сознавать трудности своего положения. Она страшилась их. Страх оказывал влияние на те любовные споры, на какие растрачиваются лучшие часы, когда влюбленные остаются одни. У госпожи де Баржетон не было поместья, куда она могла бы увести своего милого поэта, как это делают иные женщины, которые, придумав удачный предлог, погребают себя в деревенской глуши. Утомленная жизнью на людях, доведенная до крайности этой тиранией, иго которой было тем тяжелее, что мешало радостям любовных утех, она вспомнила об Эскарбо и теперь мечтала увидеться со стариком отца. Так раздражали ее все эти жалкие препятствия. Шатле не верил в такую невинность. Он выслеживал, в какие именно часы Люсьен приходил к госпоже де Баржетон, являлся вслед за ним, неизменно сопутствуемый господином де Шандуром, человеком во всей этой компании, самым невоздержанным на язык. И его-то он всегда пропускал вперед, надеясь застать любовников врасплох. Он упорно подстерегал случай. Его роль и успех его замысла представляли особую трудность, ибо ему требовалось выказывать полное безразличие, раз он желал управлять актерами этой драмы, которую ему вздумалось разыграть. Итак, окружая Люсьена лестью, пытаясь усыпить его внимание и обмануть госпожу де Баржетон, не лишенную проницательности, он для виду стал волочиться за завистливой Амели. Чтобы легче было шпионить за Луизой и Люсьеном, он уже несколько дней вел с господином Шандуром оживленный диспут по поводу влюбленной пары. Дюшатле уверял, что госпожа де Баржетон смеется над Люсьеном, что она чересчур горда, чересчур знатна, чтобы снизойти до сына аптекаря. Преувеличивать свое недоверие к сплетням входило в начертанный им план действий, ибо он желал прослыть защитником госпожи де Баржетон. Станислав же утверждал, что Люсьена отнюдь нельзя причислить к неудачливым любовникам. Амели подзадоривала спорящих, желая узнать истину. Всякий высказывал свое мнение. Как водится в провинциальных городках, нередко кто-нибудь из близких друзей Шандуров, случайно заглянув к ним, попадал в самый разгар спора, в пылу которого Дюшатле и Станислав наперебой подкрепляли свои мнения удивительными доводами. И как было противникам не заручиться сторонником, не спросить соседа «А как ваше мнение?» Столь философские споры способствовали тому, что госпожа де Баржетон и Люсьен постоянно были в центре внимания. Наконец, Дюшатле высказал однажды такое соображение. «Помилуйте, столько раз приходили они с господином де Шандуром к госпоже де Баржетон в то время, как там был Люсьен, и никогда не замечали в их отношениях ничего предосудительного. Дверь в будуар была отворена, слуги входили и выходили, ничто не обличало прелестных любовных преступлений и так далее». Станислав, которому нельзя было отказать в известной дозе глупости, решил завтра же войти в будуар госпожи де Баржетон на цыпочках, на что коварная Амели всячески его подстрекала. Это завтра оказалось для Люсьена одним из тех дней, когда молодые люди рвут на себе волосы и клянутся не выполнять более глупой роли вздыхателя. Он освоился со своим положением. Поэт, когда-то робко садившийся на кончик стула в священном будуаре ангулемской королевы, преобразился в требовательного любовника. 6 месяцев было достаточно, чтобы он возомнил себя равным Луизе и пожелал быть ее господином. Он вышел из дому с непреклонным решением пойти на безрассудство, поставить жизнь на карту, воспользоваться всеми доводами пламенного красноречия, сказать, что он потерял голову, не способен думать, не способен написать ни строчки. Иные женщины испытывают отвращение к предумышленной решимости, что делает честь их щепетильности. Они охотно уступают увлечению, но не требованиям. Вообще нет любителей навязанного удовольствия. Госпожа де Баржетон заметила в выражении лица Люсьена, в его глазах, в манерах, ту взволнованность, которая обличает заранее обдуманное решение. Она сочла необходимым расстроить его замысел, отчасти из духа противоречия, отчасти из возвышенного понимания любви. Как женщина, любящая все преувеличивать, она преувеличивала и значение своей особы. Ведь в своих глазах госпожа де Баржетон была владычицей, Беатриче, Лаурой. Она воображала себя, восседающей, как в средние века, под балдахином на литературном турнире. И Люсьен должен был завоевать ее, одержав немало побед. Ему полагалось затмить вдохновенного ребенка Ламартина, Вальтера Скотта, Байрона. Существо возвышенное, она смотрела на свою любовь как на облагораживающее начало. Желания, которые она внушала Люсьену, должны были пробудить в нем жажду славы. Это женское донкихотство проистекает из чувства, освящающего любовь. Оно достойно уважения, ибо обращает ее на пользу человеку, облагораживает, возвышает. Положив играть роль Дульцинеи в жизни Люсьена не менее 7 или 8 лет, госпожа де Баржетон желала, подобно многим провинциалкам, заставить своего возлюбленного своеобразным закабалением, длительным постоянством, как бы выкупить ее особу. Короче, она желала подвергнуть своего друга искусу.